Сегодня мы узнаем, откуда пошли слова «каникулы», «книга», «карандаш». Почитаем вредные советы от Григория Остера и ответим на вопрос, почему стихотворение, которое надо выучить, легче повторить не через несколько часов, а на следующий день.
Звонок!
Садитесь. Поздравляю вас с началом учебного года. Начинаем урок русского языка. Буква А. Повторите, какая это буква?
А.
Правильно.
А. А.
А.
А. И-а, и-а,
и-а. Не и-а, а. А.
Затыкайте уши ваты перед 1 сентября и спокойно на уроках отдыхайте в тишине, наблюдая с интересом, как учитель у доски открывает рот беззвучно и губами шевелит, как приятно будет в мае вынуть вату из ушей, как просторно будет мыслям кувыркаться в голове. Каникулы. Многим известно, что каникулы – это желанный отпуск, заслуженный отдых после многих месяцев упорного труда. Но не всякий знает, что это простое привычное слово произошло от названия «звезды». Каникулы называли когда-то самую яркую и самую главную звезду в созвездии Большого Пса – Сириус. В латинском языке «каникула» означает «собачка», «щенок». И быть бы этой яркой звезде известной лишь ученым, не появляйся она ежегодно на небосводе в самый разгар лет, 26 июля по нашему календарю. Но так как именно июль обычно самое жаркое время года, когда школьникам и студентам дают передышку, то в честь звезды эти дни и прозвали каникулярными – каникулами. В русский язык слово «каникулы» заимствовано, вероятно, из польского языка и впервые отмечено в конце 17 века. На первых порах каникулами был только летний отдых, но потом это слово стало относиться вообще ко всякому перерыву в учении – зимой ли, весной или осенью. Поэтому мы сейчас говорим «зимние каникулы» или «весенние каникулы».
Не пойдем больше в школу!
Не пойдем!
Книга. Книга – это сшитые вместе листы бумаги с каким-либо текстом. Это древнерусское слово. Книга есть не только в нашем языке, а также, например, в польском, белорусском, украинском, чешском, болгарском языках. Первые книги появились еще в давние времена. Вначале книги переписывали от руки. Существовали целые библиотеки таких книг. В середине 15-го столетия немец Иоганн Гутенберг придумал металлические буквы. Пользуясь этими буквами, мастер набирал строки, покрывал их краской и с помощью пресса получал отпечаток на бумаге. Так возникли первые печатные книги. А самая первая русская книга «Букварь» была напечатана Иваном Федоровым во Львове. Произошло это в 1574 году. Книга была напечатана довольно примитивным способом. Деревянные буквы печатки составлялись слова. Слова в строчке, строчки в странице. Каждая такая страница смазывалась краской. Потом к ней прижимали белый лист. Из таких напечатанных листов сшивали книги, которые были не хуже рукописных. Самое главное, такой способ помогал за краткое время напечатать несколько десятков, а то и сотен страниц. Постепенно деревянные буквы печатки заменили металлическими. Вскоре появились печатные станки, а затем печатные машинки. Самую маленькую книгу издали в Японии. Высоту она всего 2 мм, а ее толщина меньше миллиметра. Чтобы прочитать напечатанные в ней стихи, необходимо вооружиться мощной лупой, которая, кстати, прилагается в комплекте. Впрочем, лупа при чтении этого сборника не очень большой помощник, ведь главная проблема – переворачивать страницы. Да и найти микрокнигу бывает очень тяжело, если не хранить ее в специальном футляре. А вот самая большая книга находится в городе Зальцбурге, это в Австрии, в местном зоопарке. Нет, она вовсе не содержится за решеткой, как диковинка, наоборот. Эту книгу предлагают всем посетителям. Каждый, кто сделает пожертвование в фонд зоопарка, получает право расписаться в этой гигантской книге. Страниц в ней не так уж и много, всего 200. Зато их размеры поражают. Высота страниц 3 метра, а ширина 2 метра. Весит книга целую тонну. Карандаш. Карандаш – письменная принадлежность, деревянная палочка со стержнем, используемая для письма, рисования или черчения. В русском языке это слово появилось в середине 17 века. Существует точка зрения, что слово заимствовано у народов Азии, уж очень похоже на галамдаш, что означает тростниковое перо со стержнем из графита. В свою очередь галамдаш образовано соединением галам, камышовая трубочка, и даш, камень. Первый карандаш не был похож на современный. Это была свинцовая палочка. Она оставляла след на бумаге, а заодно и на пальцах. Тогда и придумали футляр, который делали из кожи или дерева. Чех Гартмут, владелец фабрики по изготовлению лабораторной посуды, уронив одну из чашек для экспериментов, заметил осколок, оставивший четкий черный след. Гартмут выяснил, что в глину добавили графит. Так появились графитовые стержни, применяемые и по сей день. Деревянный футляр для карандаша делается из кедра, липы или тополя. Вначале выстругивается деревянная дощечка. В ней делается, например, 6 бороздок. В каждую кладется графитовый стержень. После этого дощечка смазывается клеем, а сверху прикладывается такая же дощечка. Затем дощечку разрезают на 6 равных частей, и получается 6 совершенно одинаковых карандашей. Естественно, все операции на карандашной фабрике сегодня выполняют машины.
Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Если требует учитель рассказать, зачем Кутузов собирал совет военный у села Бородино, на груди скрестите руки и скажите, что герои за несчастную четверку тайн врагу не выдают.
Книжки добрые люди и воспитанные люди, учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Береги под сердцем память о далеких школьных днях. Пробегая мимо школы, оглянись хоть иногда. Вспомни ласковые лица всех своих учителей, ведь тебе еще придется им экзамены сдавать. Почему стихотворение, которое надо выучить, легче повторить не через несколько часов, а на следующий день? В 1885 году психолог Герман Эббингаус предложил испытуемым запомнить серию бессвязных слогов, а затем, спустя определенные промежутки времени, воспроизвести их. Выяснилось, что уже через час участники эксперимента забывали 60% слогов, через 10 часов – 65%, а на шестой день испытуемые помнили только 20%. На основе этого опыта была выведена так называемая кривая забывания, которая кажется вполне логичной. Чем больше времени проходит, тем меньше событий остается в нашей памяти. Однако вскоре психологи обнаружили, что если вместо слогов запоминать что-то осмысленное, то спустя некоторое время возникает всплеск памяти, позволяющий более полно воспроизвести запоминаемый материал. Например, маленькие дети не могут пересказать прочитанную им сказку сразу, а только через день-два. Очевидно, детям нужно как-то пережить полученные впечатления. А вот почему у взрослых возникает такой всплеск памяти, ученые точно сказать не могут. Так что, если отвечать ненаучно, то стихотворение должно отлежаться в голове, и тогда вспомнить его будет легче.
Про глаголы, про тире и про дождик на дворе учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Если лужу обойдешь и ботинки не промочишь, могут скоро наказать за плохое поведение, потому что ты опять не сумеешь простудиться и придется, как всегда, снова в школе хулиганить.
Крепко, но крепко дружить, с детства дружбой дорожить.
Учи в школе, учи в школе, учи в школе.
Не давайте близким на ночь школьный свой дневник читать. Будут их потом кошмары часто мучить по ночам. Станет мама заикаться, папа дергаться начнет. Доктора такое чтение запрещают перед сном.
Крепко, но крепко дружить, с детства дружбой дорожить.